При вступлении на престол из боязни соперников Констанций умертвил родного дядю, отца Юлиана и Галла, Юлия Констанция, брата Константина. Пало еще много жертв, но Юлиана и Галла пощадили, сослав в уединенный замок Мацеллум. Префект Цезарея Гельвидий был в большом затруднении. Зная, что новый император ненавидит двух отроков, напоминавших ему о преступлении, Гельвидий хотел и боялся угадать волю Констанция. Юлиан и Гал жили под вечным страхом смерти. Ловкий трибун Скудила, мечтавший о возможности придворной выслуги, понял из намеков начальника, что он не решается принять на себя ответственность и напуган сплетнями о замышляемом бегстве наследников Константина. Тогда Марк решился отправиться с отрядом легионеров в Мацеллум и на свой страх схватить заключенных, чтобы отвезти их в Цезарею, полагая, что нечего бояться двух несовершеннолетних, всеми брошенных сирот, ненавистных императору. Этим подвигом надеялся он возвратить себе милость префекта Гельвидия, утраченную из-за ржеволосой лилибиянки. Впрочем, Публию Марк сообщил только часть своих замыслов, и притом осторожно. «Что же ты хочешь делать, Скудила? Разве получены предписания из Константинополя?» «Никаких предписаний. Никто ничего, наверное, не знает. Но слухи, видишь ли, тысячи различных слухов и ожиданий, и намеки, и недомолвки, и угрозы, и тайны. О, тайнам нет конца. Всякий дурак сумеет исполнить то, что сказано. А ты угадай безмолвную волю владыки, вот за что благодарят. Посмотрим, попробуем, поищем. Главное, смелее, смелее осенив себя крестным знамением. Я на тебя полагаюсь, Публий. Может быть, мы с тобой скоро будем пить при дворе вино послаще этого». В маленькое решетчатое окошко падал унылый свет ненастного вечера. Однообразно шумел дождь. Рядом за тонкой глиняной стенкой со многими щелями был хлев. Оттуда пахло навозом, слышалось кудахтанье кур, писк цыплят, хрюканье свиней. Молоко цедилось в звонкий сосуд. Должно быть, хозяйка доила корову. Солдаты, поссорившись из-за выигрыша, ругались шепотом. У самого пола между ивовых прутьев, чуть прикрытых глиной, в щель выглянула нежная розовая морда поросенка. Он попал в западню, не мог вытащить головы назад и жалобно пищал. Публий подумал: «Ну, пока что, а мы теперь ближе к скотному, чем царскому двору». Тревога его прошла. Трибуну после неумеренной болтовни тоже сделалось скучно. Он взглянул на серое дождливое небо в окошке, на глупую морду поросенка, на кислый осадок скверного вина в оловянном кубке, на грязных солдат, и злоба овладела им. Он застучал кулаком по столу, качавшемуся на неровных ногах. «Эй ты, мошенник, христопродавец Сиракс, поди-ка сюда, что это за вино, негодяй?» Прибежал кабачик. У него были черные, как смоль, волосы в мелких кудряшках, и борода такая же черная, с синеватым отливом, тоже в бесчисленных мелких завитках. В минуту супружеской нежности Фортуната говорила, что борода Сиракса подобна гроздьям сладкого винограда. Глаза черные и необыкновенно сладкие, сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ. Он походил на карикатуру Диониса, бога вина. Весь казался черным и сладким. Кабачик клялся и Моисеем, и Дендименой, и Христом, и Геркулесом, что вино превосходное. Но трибун объявил, что знает, в чьем дому зарезан был памфлийский купец Глабрион, и что выведет когда-нибудь его Сиракса на чистую воду. Испуганный армянин бросился со всех ног в погреб и скоро с торжеством вынес бутылку необыкновенного вида. Широкую, плоскую внизу, с тонким горлышком, всю покрытую благородной плесенью и мохом, как будто седую от старости. Сквозь плесень кое-где виднелось стекло, но не прозрачное, а мутное, слегка радужное. На кипарисовой дощечке, привешенной к горлышку, можно было разобрать начальные буквы «Столетние». Но Сиракс уверял, что уже во времена императора Диоклетиана вину было больше 100 лет. «Черное?» — с благоговением спросил Публий. «Как деготь и душистая, как амброзия. Эй, Фортуната, для этого вина нужны легкие хрустальные чаши. И дай-ка нам чистого белого снега из ледника». Фортуната принесла 2 кубка.